приличия. Мы переходим к 12-му дню нашего тренинга «Быстрые деньги в бизнесе». Ну, во-первых, поздравляем вас, что вы дошли уже до этого далеко не с самого начального дня, что вы продержались столько времени с нами. Это уже внушает уважение от нас к вам, и, скорее всего, вы сами себя уже стали уважать намного больше, внедрив, сделав то, что вы сделали. Это хорошо. Сначала опять хочется немножко поговорить о некоторых вещах, которые косвенно нас касаются, поэтому те, кто хочет вот именно заданий, можете присоединиться через 15 минут примерно. Либо послушать. Так, меня никто не спрашивает, только не знаю, как писать отчеты, но по максимуму буду делать. Клиенты все в процессе оформления в базу. Отлично, это хорошо. Хочу рассказать сегодня пару примеров. Было? Они близки к нашему тренингу, поэтому хочу поделиться. Первая вещь. Сегодня заехал помыть машину и был приятно удивлен сервисом. То есть мойка такая самая обычная мойка, ничем не примечательная. То есть стоит будка, в нее заезжаешь, там какие-то два товарища выпрыгивают, ополаскивают машину. Ну, в общем, обычная мойка, то есть не какой-то не красивый автосервис, не фирменное ничего. То есть вот самое-самое такое примитивное, что может быть. Но, тем не менее, ребята тут же меня спросили, что, а вы у нас часто моетесь? Я говорю, ну вот иногда приезжаю, да, к вам заезжаю, у вас обычно очереди нет. Они, отлично, вот вам, как постоянному клиенту, мы даем специальную карту, дисконтную карту на каждую десятую мойку бесплатно. Как выглядит карта? Просто самая обычная картоночка, типа визитки. На ней они записывают с одной стороны картоночки номер машины, с другой картоночки у них там 9 полей. Они в каждой расписываются, как только ты помылся. Соответственно, 9 раз помылся, они тебе 10-ю дарят в подарок. Вот такой очень простая система дисконтных карт. То есть у них, понятно, у них никаких ни компьютеров там нету, ничего нету. По-моему, даже кассы нету. Ну, может быть, где-то есть, но я не видел никогда, чтобы они чеки пробивали. Но, тем не менее, внедрили систему работы с постоянными клиентами, систему стимулирования того, чтобы к ним приходили снова и снова. Просто, но работает. Поэтому, если вы задумываетесь о том, что как мне внедрить сложную систему там, дисконтных карт, начните хотя бы вот с такой простой вещи. Вот в чате тоже пишут, что у меня такая картонка есть, только они 9 печатей ставят. Ну, например, да. У меня в кафешке, когда мы на бизнес-ланч ходим, такая же система. Клеят 10 наклеек обратной стороной карты, с обратной стороны карточки. У нас таксисты тоже так работают. Ну, вот вы видите, что многие это применяют. Сделайте у себя то же самое. Просто, но работает. Второй пример. Сегодня же зашел постричься. У меня стричка, ну, кто меня видел, знает, что стричка сложная. Стоит практически в любой парикмахерской 150-200 рублей. Стрижется за 10 минут. Ну, кто не понимает, о чем речь, можете посмотреть на мои фотографии. И зашел, в общем, в некий салон, ну, просто вот любой попавшийся салон, там, где я обычно стригусь, почему-то я позвонил, там занято было, ну, или, в общем, не получилось туда, и забежал в другой первый попавшийся, который я нашел просто в Яндексе, вот набрал, что в моем районе, что есть рядом с офисом, и забежал туда. Салон красоты находится на 7-м этаже детского спортивного комплекса. И ни одной вывески там нету. Чтобы туда попасть, я долго спрашивал, когда зашел, а как же к вам, где тут у вас этот салон? Ну, в итоге как-то попал. И захожу туда, пока зашел, там, ну, в общем, каким-то образом столкнулся с владельцей этого салона. Она там же, ну, она же директор, она же какие-то еще косметолог, по-моему, то есть что-то самое делает, плюс у нее вот штат людей. И она мне начинает жаловаться, ну, я говорю, что что-то к вам найти путь очень непросто. Она: да, вот у нас такая проблема, у нас клиенты нас найти не могут, и привлечь мы их никак не можем, и вообще вот как-то я 3 года веду этот бизнес, и у нас одни проблемы, и все тяжело, начинает мне жаловаться. Я говорю: ну, хотя бы вывески какие-то сделали, чтобы к вам заходили. Ну, вывески нельзя, потому что это спортивные учреждения, они там не позволяют рекламу вешать снаружи. И вот... На самом деле очень у многих бизнесов такая же проблема, что их клиенты тупо не могут найти. Они почему-то надеются, то есть вот эта тетка мне жалуется, и мне хочется сказать, что ну все правильно. А с чего вдруг у тебя попрут клиенты, когда тебя найти невозможно? И ты ничего не делаешь для того, чтобы клиенты к тебе пришли. И... Если у вас вот какая-то тоже торговая точка есть, если есть офис, то вы должны понимать, что вам надо сделать так, чтобы... Ну, первое, для ритейла. Давайте сразу я про ритейл рассказывал немножко, давал вам специальный бонус, можете там послушать, много рекомендаций. Но для ритейла самое главное – это расположение. То есть не проходная точка – это заведомо очень большие проблемы для... бизнеса. Вот в чате пишут, была такая же торговая точка, переехал с нее. Да, зачастую гораздо проще с нее переехать, чем пытаться поднять бизнес в этом месте. Потому что загнать клиентов туда, куда им идти не хочется, ну, то есть в какой-то далекий угол, крайне сложно. Либо очень ресурсозатратно, то есть очень дорого. А я ее спросил, эту тетку в салоне, говорю: ну, а чего вы тут сидите-то? Снимите другое какое-то помещение. Ну, нет, у нас тут выгодная аренда, и нас тут, поскольку это, ну, спортивный комплекс, там не беспокоят никакие ни менты, ни налоговые, ни так далее. Я говорю: ну, да, то есть у тебя тут проблем нету, но у тебя и бизнеса нет, у тебя клиенты не идут к тебе. Только вот я с трудом в Яндексе нашел как-то тебя, и то только потому, что вот остальные салоны, я в 2 места позвонил, и везде было занято прямо сейчас. А им позвонил, они сказали: да, подъезжайте. Ну, я и подъехал. Продал ли ты им консалтинг, я им дал книгу. И сказал, что когда вам это надоест, приходите, обращайтесь. Ситуация. Поблагодарил и сказал: я надеюсь на сотрудничество, но... Не тот масштаб, за который интересно браться. Ну, мне лично. Хотя тем, кто из Москвы, могу прям дать адрес, можете обратиться, сказать, что вот от Николая он у вас был. Поэтому, если у вас торговая точка, то задача номер 1 – это чтобы она стояла в проходном месте. Конечно, такие места обычно стоят значительно дороже, но пытаться, то есть вы сэкономите на аренде, если поместите свою торговую точку где-то в непроходном месте, но вы ее, скорее всего, вам будет крайне сложно ее раскрутить. Это что касается ритейла. Так, у нас в кафешке куда? Так, это обсудил. У нас на бензоправках лежит потрепанное объявление. Вы можете купить у нас дисконтную карту. Ну, вот это самое глупое, что можно предлагать клиентам. Купить дисконтную карту. Зачем купить? Давайте бесплатно, чтобы клиентов сразу привязать. То есть, а то, когда вы предлагаете купить дисконтную карту, вы с одной стороны пытаетесь стимулировать лояльность клиентов, а с другой создаете преграду для того, чтобы клиент все-таки стал лояльным. То есть, вы ему... С одной стороны, его притягиваете, с другой отталкиваете, и мало толку. Так, это на самом деле так, если размещаешь щит со стрелкой, то приезжает машина с автогеном, типа от администрации, срезает к чертям. Но это второй вопрос. Можно ли скинуть ссылку? Не понял, о чем речь, про ссылку. А я была в салоне и отдала на ресепшене свою визитку. Строго сказала: передайте директору, я могу увеличить... Вам прибыль. Они сказали да, я твердо сказала да. Ну, отлично, это, видимо, наши консультанты. Поздравляю, это хорошо. Так многие и покупают дисконтные карты. Ну, если бы они не продавали, а отдавали бесплатно, они бы очень сильно увеличили поток клиентов. Да, в московском доме книги предлагают аж за 3000 купить дисконтную карту. Ну, московский дом книги, там у них вообще совсем глупая система. Так, это что касается вот этих вещей. Следующий момент по поводу, я у многих из вас в отчетах вижу, что вы пишете: я не успеваю, вот как мне все успеть, и это не успеваю сделать, и это не успеваю сделать. На самом деле, вот у меня буквально вчера была ситуация. Мне точно такой же вопрос задал мой менеджер, который ведет, ну, один из менеджеров, он ведет примерно 5 крупных проектов у нас, достаточно крупных, действительно больших, ресурсозатратных, и у нас с ним вчера было небольшое совещание, и, ну, обсудили все ближайшие планы, что кому надо делать, и там некоторая часть зависела от меня, то есть, ну, я должен был со своей стороны тоже что-то сделать. И я вечером быстро это делаю и отсылаю ему, и получаю ответ: Николай, как ты все это успеваешь делать? Я вот только за там первый проект взялся, а ты мне уже по всем 5 прислал свою часть. Вот тут есть одно очень простое решение. Глаза боятся, руки делают. То есть вместо того, чтобы думать, что, блин, я это никогда не внедрю, там, систему апсейла, рассылок клиентов, ну, все то, что мы делаем, вы можете быстро взять и сделать. Вот вопрос к вам: кто из вас вчера честно обзвонил VIP-клиентов? А кто это сделал? И кто, соответственно, не сделал, и какие результаты? Давайте, вопрос к вам. У кого как дела с вашими VIP-клиентами? Напишите, пожалуйста, в чате. Я вас подожду. И какие результаты? Напишите сразу по результатам, чтобы понимать. Как минимум 15-20 человек. Вот идет, идет. Я дал менеджеру задачу. И что? Сделал ли менеджер эту задачу? То есть я дал менеджеру задачу, судя по вашей фразе, вы не знаете, во что это вылилось. И, скорее всего, ваш менеджер задачу не сделал или сделал не до конца. Обзвонил не всех. Так, плюс ничего не купили, некоторые записались. Нет, у меня еще нет VIP-ов. Ну, если нет VIP-ов, выделите самых дорогих из тех, кто есть. Я обзвонил и троих посетил. Так, нет. Всего один звонок, продажа на 28 тысяч рублей. Отлично. Поздравляю. Планирую завтра. Нет VIP-клиентов. Нет VIP-клиентов, выделите тех, кто есть, самых лучших. VIP – это топ, ну, самые прибыльные клиенты. То есть среди всех, кто есть, выберите самых прибыльных. Сделал, но не до конца, именно так, завтра без офиса займусь. То есть смотрите, вот вы вместо того, чтобы быстро взять и сделать, придумали кучу оправданий, почему это не делать. Я менеджеру дал задание, я там не всех обзвонил, потому что мне книгу писал, а я завтра планирую и так далее. Обзвонить 15 человек – это полчаса. Не надо придумывать, что у вас вы не могли найти полчаса на то, чтобы вот обзвонить 15 человек. Может быть, даже быстрее. Да, может быть, там 40 минут. Но все равно. Вы видите вот пример, когда один из участников позвонил и продал на 28 тысяч. Я сегодня за то. За то не работает. Смотрите, принцип, который мы с Андреем параллельно, косвенно пытаемся в вас встроить, внедрить, это принцип стихийного бедствия, когда вы одновременно делаете много по всем фронтам, все сразу. Параллельный принцип, которому нас обучают в школе всех, что сначала сделай это, потом сделай это, а потом сделай это. Так вы будете таким принципом, ну, нас так обучают в детстве, большинство из нас, к сожалению, обучают обычно неуспешные, не состоявшиеся в жизни люди в подавляющем большинстве. И это приводит к точно таким же результатам, что если вы делаете все последовательно, вы будете это делать вечно. Вы будете то, что мы с вами делали вот в этом тренинге, ну, вы все равно разогнались, вам пришлось, деваться некуда. Но если вы еще и начнете это делать быстро, то не оттягивая, вы бы сделали намного больше. То есть, пример со звонком. Вместо того, чтобы откладывать куда-то, быстро взяли, сделали, и все, и получили результат, получили опыт. Вам есть что обсуждать в тренинге, вам есть какие вопросы задать и получить от меня, от Андрея ответы, вместо того, чтобы оправдываться, что, ну, я завтра сделаю, я там, а зато я что-то другое. Зато, ну, если бы вы сделали и это было бы хорошо. Не всем дозвонилось, ну, значит, дозвонились бы еще кому-то. Не, то есть 15 это не так много. Так, Дмитрий пишет: отлично, обзвонили, сегодня встретились с главным инженером, завтра идем на замер, хотели примерить, так, проект на 3 миллиона рублей. Удалось убедить на наш материал. Ну, хорошо. Кто-то придумывает оправдание, кто-то зарабатывает 3 миллиона рублей. Да, привыкли все последовательно. Сейчас все валится из рук, зато столько новых знакомств появилось, есть кому звонить. Привыкайте делать параллельно. То есть вам надо одновременно вести много проектов. Это вопрос личной эффективности, но это вопрос, да, личной эффективности, которая крайне необходима в бизнесе. Тут не вопрос личной эффективности, а того, чтобы просто чуть-чуть сломать вашу старую парадигму, то, что мы с Андреем очень сильно пинками пытаемся от вас добиться, а вы всячески сопротивляетесь, что отбросьте старые стереотипы, и уж вот вы третью неделю с нами, каждый вечер проводите много времени, может быть, уже возненавидели нас кто-то, но так попробуйте действовать по-другому. Если не получится, вы всегда сможете вернуться к старой стратегии. Мы с Андреем параллельно ведем, я порядка 70 проектов сейчас веду, Андрей около 150. Вот у меня менеджеры, самый сильный менеджер пока ведет параллельно 5-6 проектов. У меня задача своих менеджеров подтянуть хотя бы чуть-чуть к своему уровню. Это основная задача вот у меня в бизнесе, в моем. Основная задача, которую я ставлю для себя, это своих менеджеров проектов подтянуть хотя бы чуть-чуть до своего уровня. То есть, ну, понятно, что я и сам расту, но я и их пытаюсь тянуть, чтобы они как можно больше могли на себя брать. И сейчас, когда то, что мы, кстати, с вами пытались внедрять, у меня один из основных принципов, но, надеюсь, вы тоже, многие из вас будут применять, что как только они ко мне прибегают и говорят: слушай, Николай, а вот что делать в этой ситуации, я вот не знаю, там у нас по ценам вопрос, что как нам договориться с партнерами, вот они хотят нам дать 25%, а мы хотим 50%, там что делать, я говорю: не знаю, думай сам. Ты руководитель проекта, решай сам. Ну, и в большинстве ситуаций, за исключением каких-то, ну, совсем критических, где я понимаю, что это очень важно для бизнеса, я им отдаю право решать, понимая, что в большинстве случаев они сделают гораздо хуже, чем если бы я им четко сказал, что делать. Но зато они будут учиться поднимать свои проекты, руководить проектами и принимать решения. Рекомендую это делать вам. В более простых вариантах расскажу, как немножко система того, как я пытаюсь из своих сотрудников в них развивать ответственность, и то, чтобы они, ну, рядовые сотрудники уже, не менеджеры, как делать так, чтобы они, чтобы их растить, короче. Приходит к нам человек, ну, сначала, ну, базовая у нас есть система, что сначала там мы его тестируем, он приходит сначала полдня поработает, мы так десяток берем, из десятка 10 человек у нас по полдня поработали, из них мы сразу отбираем одного-двух человек, ну, обычно двух, они дальше продолжают еще на неделю, и остается один, который вот у нас в итоге работает. И он первый месяц, ну, вникает в то, что, как, обучается по регламентам. Потом мы начинаем ему сбрасывать простые проекты какие-то. То есть, ну, пример простого проекта. Надо сделать сувенирную продукцию какую-то. Сейчас, кстати, скоро очень прикольная у нас сувенирка появится. Кто будет что-то заказывать, вам обязательно придет. Будем вкладывать всем в подарок. Сделать, ну, в общем-то, проект совершенно несложный. То есть, но при этом он требует все-таки того, чтобы человек скоординировал разных людей, что-то где-то узнал, что-то где-то выяснил сам. То есть найти, допустим, дизайнера, связаться с нашим изготовителем, производителем сувенирки, узнать цены, согласовать количество, оплатить это, обеспечить, чтобы это действительно к нам пришло. То есть, с одной стороны, простой проект, с другой, для человека, который вот всегда был рядовым сотрудником и не привык к ответственности, это уже что-то. И так постепенно выполнил, успешно выполнил, отлично, что-то следующее, следующее, следующее. Ну вот в чате вы пишете, что у меня 17 проектов, оперативно ни одним не управляю. Отлично. Николай, какой процент ты отдаешь руководителям проекта? Сильно зависит от проекта. То есть сильно зависит от того, что конкретно происходит. Обычно это от 15 до 25%. То есть, ну, но сильно зависит. То есть, может быть, и меньше 15 редко. Обычно от 15, ну, вот 15-25 это стандартная ставка, примерно, примерно. Больше тоже редко бывает, хотя бывает. Так. Да, точно. Все и так привыкли к последовательности, это прокомментировал. Не могу я быстро, я не руководитель, я менеджер, и мне все согласовывать приходится. Ну, да, это не очень хорошая позиция, к сожалению, но как есть. От чистой прибыли, от валового или от валового дохода, ну, это уже тонкости. То есть, не принципиально. То есть, вы сами определите, вот сколько вы, от чего вы будете считать. От валового, ну, обычно от прибыли надо, конечно, делать, потому что иначе от валового дохода он может сделать гигантский оборот, при этом с нулевой прибылью, а ты ему будешь платить. Понятно, что это не очень правильно. Но если у вас оборот напрямую коррелирует с прибылью, ну, то есть стандартно, допустим, что прибыль составляет 50% от оборота примерно, можно и привязывать к обороту. Так, с этим разобрались. Это тоже. Хорошо. Сейчас 2 минуты, я сохраню файл.